православное слово.
Добрый день, дорогие друзья! С вами сейчас Ирина Чернова и протоиерей Михаил Дудко, заведующий кафедрой богословия Российского православного университета. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Друзья, мы, можно сказать, накануне, вот через несколько дней, церковь будет праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы. Вот хочется сказать, светлый праздник, радостный праздник. Обычно мы так говорим о Рождестве, светлое Рождество. Но началось-то спасение с Благовещения. Благовещение так и называют часто праздником начала спасения. Вот о том евангельском событии, вот о том событии, которое описано в Евангелии, точнее так, о его значении мы сегодня и поразмышляем. Друзья, как обычно, для вас есть возможность писать свои вопросы и в реальном времени, вот сейчас в интернет-пространстве, отец Михаил вам ответит.
Да.
Итак, отец Михаил, может быть, даже вначале я бы сразу спросила, а почему выпускают птиц? Вот даже Пушкин это запечатлел в своем стихотворении, что птичка так и называется.
Да-да-да, это известное такое стихотворение. «В чужбине свято соблюдаю родной обычай старины, на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны».
Вот светлый праздник.
Светлый праздник весны. Ну, он, конечно, это не только праздник весны, это в первую очередь праздник обновления всего нашего человеческого естества. Это действительно долгожданный такой праздник. Это долгожданное, точнее сказать, событие такое. Потому что вот с тех пор, как Адам и Ева были изгнаны из рая, люди ожидали, когда же, наконец, придет обещанный Избавитель, Спаситель мира, так называемое Первое Евангелие, когда Адаму и Еве было сказано, что семя жены сотрет главу змея, то есть придет тот человек, Бога-человек, который действительно вот этого древнего змея, то есть дьявола, сатану, обольстителя, он уничтожит, сотрет его главу. И человечество с тех пор в лице богоизбранного народа, в лице людей, которые знали истинного Бога, они ждали вот этого момента. И ждать-то пришлось довольно долго. То есть прошли поколения, 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 поколения правцев сменились поколениями уже тех людей, которые ближе к Рождеству Христову были. Люди поначалу после грехопадения и изгнания из рая жили очень долго, потом становилось все меньше и меньше их жизнь. И в конце концов, вот к тому моменту, когда Благовещение, собственно говоря, произошло, тогда уже время жизни людей стало похожим на наше. То есть это были уже те люди, о которых мы не скажем, что это былинное какое-то время. Пресвятая Богородица не жила несколько сот лет, подобно тому, как мы знаем, вот ветхозаветные праведники, правцы жили. Она жила сравнительно недолго.
Это уже наша цивилизация.
Это уже наша цивилизация, наше время, наш порядок вещей. Вот. И вот...
А вот можно сказать, что спасение это было обещано Богом, такое решение было. Но вот в этот день, который мы и будем праздновать, была как бы печать поставлена, да, на этом решении.
Это не просто печать. Это удивительное событие, связанное, конечно, с великим плодом человечества, как бы даром земли, небу. Потому что вот такого человека, как Богородица, не было до того времени, не рождалось до того времени. Православная церковь верит, что женщина, это жена, точнее, дева, она была абсолютно безгрешна. То есть у нее не было таких грехов, которые она сама делала бы. И, конечно, мы можем себе представить, вот на нашей даже судьбе, на нашей жизни, мы можем себе представить, насколько это непросто, насколько это неординарная абсолютно личность Богородицы, которой явился ангел. И он явился и не потому, что Бог неожиданно решил ее избрать, а еще и потому, что само человечество в ее лице созрело вот до этого воплощения Христа Бога. И вот это как раз и отмечается, это как раз празднуется, когда совпало желание Божие с самого начала было, чтобы человек был бессмертен и спасен. Но вот этот промежуток длинный, его по-другому уже невозможно даже и объяснить, между грехопадением в раю и благовещением и пришествием в мир Спасителя. Вот этот длинный промежуток. Почему, если Бог хотел, почему же Он раньше это все не сделал? Именно поэтому, именно потому, что такой личности великой, как Пресвятая Дева Мария, не рождалась еще, не было еще. Она действительно великая совершенно личность. Это дар, я повторяю, дар земли, неба. И вот тут совместилось и божественное желание, и движение человечества навстречу своему спасению. И вот тут-то явился архангел. И тут-то явился архангел и сказал: благословенна ты в женах, и благословен плод твоего чрева.
Ну, это, конечно, очень интересно. Ну, представить, что ангел... Вот в каком виде он, как вы думаете, отец Михаил предстал?
Ну, в общем, я сейчас не очень хорошо помню...
Мария испугалась.
Да-да-да. Я сейчас не очень хорошо помню... как зовут того режиссера, чей фильм я смотрел, меня очень поразило, знаете, что ангел предстает в виде юноши, впоследствии, и Деве Марии, когда возвещает о том, что уже конец приближается ее жизни, и он предстает в том же самом виде. Время наверху не течет, время наверху как бы остановилось. Поэтому внешний вид имеет мало, на самом деле, достаточно значения. Он в человеческом облике, конечно, предстает, но, во-первых, это действительно неожиданность, потому что по преданию церковному Деве Марии было... Она подросток фактически была, это там 13-15 лет. Вот, и она, в общем, особо ни с кем не общалась. Она жила при храме
Иерусалимском. Она уже была обручена?
Нет, в это время как раз она не была обручена, потому что когда Иосиф принял... вот жену свою Марию, то оказалось уже, что она имеет во чреве Духа Святаго. И поэтому вот это обручение состоялось уже после того, как это событие произошло. Поэтому, конечно, великое событие, радостное очень событие, это огромная благодарность, конечно, в первую очередь, Богу, и мы непрестанно благодарим Бога за это великое благодеяние, спасение рода человеческого, но мы благодарим одновременно и ту деву, ту персону, которая послужила этому делу, делу нашего спасения, а именно Деву Марии. Поэтому во многих христианских деноминациях именно Дева Мария – это та, которую... прославляют больше всех других святых, больше всех праведников именно вот по этой причине. Не потому, что Бог ее избрал просто.
А вот написано «обрела благодать Бога».
Обрела. Да. То есть это некоторое движение встречное. И вот это встречное движение, конечно, самое, может быть, для нас важное, потому что это показывает, что человек по природе своей может двигаться навстречу Богу, и не только Бог с ним что-то производит, с каким-то объектом манипуляции, но сам человек должен, конечно, двигаться навстречу Богу, подобно тому, как делала это Пречистая Дева Мария. Вот это вот великий такой праздник. И вот если возвращаться к вашему первому вопросу относительно птичек, он такой трогательный, действительно, эти обычаи. Это, конечно, это просто обычай.
Но это украшает нашу жизнь.
Во-первых. А во-вторых, это, конечно, символ. Это символ того, что человек освобождается, спасается. И вот эта птичка, которая, наконец, освобождается, спасается, улетает к себе в небеса, это вот, конечно, просто символ такой, символ того, что и мы тоже освобождаемся из этой клетки греховной, и дальше уже с нами происходит то, что Бог запланировал в отношении нас и всего рода, конечно, человеческого. Вот эта вот свобода, это ключевое понятие в этот праздник, в этот великий день. Свобода для птичек, свобода для... Может быть, можно и зверька какого-то выпустить, я не знаю. Но это тут надо осторожно, надо советоваться, наверное, с орнитологами, еще с кем-то, потому что если птица долго сидела где-нибудь в клетке, то она может погибнуть, если ее просто выпустить Но, видимо, наши предки, может быть, не особо это знали. То есть это надо воспринимать просто как символ. Сейчас обычно выпускают голубей почтовых, которые привыкли как раз в клетке быть, но они вот обретают на некоторое время свободу, а потом они возвращаются.
Ну, Дух Святой в виде голубя.
Да. Они возвращаются, зернышек поклевать там и так далее. Вот сейчас обычно выпускают вот тех домашних все-таки птиц, почтовых птиц, которые привыкли жить уже вместе с человеком.
Вот нам Надежда написала, что любимый праздник Благовещения.
Праздник, да. Вот и, кстати говоря, в Древней Руси была такая пословица, что в этот день птица гнезда не вьет, а девица косу не плетет. То есть вот делать что-то такое, кроме, конечно, посещения храма, дел благотворительности, добрых каких-то дел, просто вот строго-настрого воспрещалось. Какими-то бытовыми делами, пол подмести, там, что-то еще сделать, это все было как-то не очень хорошо, неправильно. Наши предки вот это соблюдали очень строго. И этот день целиком посвящали Богу, целиком, без всякого изъятия. Считалось, что если что-то делать, что-то другое, не посвященное Богу, то это просто грех. Вот так строго все это было.
В этом году выпадает на воскресенье очень удачно.
В этом году как раз действительно проблем с этим, я надеюсь, не будет, за исключением тех людей, которые, может быть, работают по воскресным дням. Но, конечно, до какого-то неразумия не надо доводить этот обычай. Есть какие-то производство непрерывного цикла, например, когда ну, просто невозможно остановить, там, скажем, доменную печь. Я тут, конечно, наугад сказал, но, тем не менее, есть такие вот производства, которые надо непрерывно. И к тому же, конечно, как Господь и говорил, что не надо быть лицемером, потому что даже и в субботний день надо осла своего отвязать и напоить. И мы знаем это из Священного Писания. Поэтому тут не надо быть лицемером, надо делать то, что нужно сделать в обязательном порядке в этот день, бытовые какие-то вещи, но не лишние, чтобы это не было посвящено чему-то другому, например, отдыху, например, каким-то увеселениям, чему-то такому, что не относится ни к работе необходимой, ни к церкви, которой надо посвятить, конечно, этот день.
Отец Михаил, вот обычно об этом празднике пишут, что нужно его провести ну, в тишине своего сердца. А вот как свое сердце-то привести в такое состояние тишины?
Вот сразу так это и не получится.
Да.
Один известный такой наш православный монах, он говорил следующим образом, научая своего какого-то послушника, ученика, он говорил, что надо просто угомониться. Вот, угомониться. Мне очень нравится, я часто довольно привожу этот пример. Что значит угомониться? Ученик его спрашивает. А тот говорит, что вот ты, наверное, сейчас, когда зима, ждешь, наверное, весны. Он говорит, да. А когда весна наступает, ты хочешь, чтобы лето жаркое пришло. А когда лето жаркое придет, ты, наверное, ждешь, когда созреют овощи, фрукты, урожай, осени. Да, да. И старец ему говорит, вот это как раз и означает, что ты не угомонился. А вот когда тебе будет все равно сейчас на дворе зима или лето, или там осень, это не важно абсолютно. Когда ты спустишься в глубину своего сердца, вот это будет означать, что ты угомонился, то есть успокоился. И действительно есть такие люди, среди монашествующих в основном, которые не обращают внимания на то, что на дворе. Тут, конечно, это как бы символ такой, вот меняется время года. Но ведь не только время года меняется. Очень много в нашем мире меняется. Мы иногда выглядываем за пределы своей квартиры и просто не узнаем мир. Мир так быстро начинает меняться и далеко не в лучшую сторону, на самом деле. Все это признают. И как тут сохранить спокойствие, как тут сохранить чистоту сердца, как сохранить невовлеченность вот во все то, на что мы повлиять даже не можем.
Но невозможно.
Вот, кажется это невозможным. А тем не менее, есть люди, которые очень спокойно проходят вот эти вот пороги, если можно так выразиться, пороги, бурные пороги этих рек мирских. Есть такие люди, и, конечно, большое счастье встретить такого человека, потому что обычно на словах это не передается. Но когда видишь человека, который вот как говорил этот старец, угомонился, который приобрел мир в сердце. Когда видишь такого человека, то начинаешь что-то понимать. Просто какая-то идет волна вот этого мира, спокойствия такого, которое не вовлеченности во все то, что мир нам предоставляет. И это, конечно, большое счастье такого человека встретить, большое счастье увидеть. Есть, конечно, разные совершенно концепции у современных психологов. Например, некоторые говорят, будь как камень на дне потока. Вот поток идет, значит, а ты лежишь как камень. Камень не обращает внимания на то, что течет сверху. Ну, вот это. Но это скорее из восточной философии. Или некоторые говорят, будь как щепка на вершине волны. Волна идет, а щепки все равно, она все равно наверху плавает легко и тоже не обращает внимания на это волнение. Вот есть такие какие-то методы успокоения, но это можно, конечно, использовать, но все-таки наш покой – это благодать Духа Святого. Если человек обратится к Богу, если поймет, что Бог неизменяем, и Бог никак не зависит от всего того, что происходит в этом мире, если мы с Ним, то это и есть тот камень, тот якорь, на котором нам можно остановиться и обрести покой.
Отец Михаил, вот я и хотела спросить, все-таки вот такой человек, который, ну вот как вы сейчас рассказывали, несмотря на все какие-то сложности, вот катастрофы в нашем мире, в сердце он имеет тишину. Все-таки такой человек, он должен видеть что-то вечное, большое, знать, должен быть приобщен. Вот это, наверное, и есть приобщение уже к Царству Божию. Когда человек, он просто видит и что-то большое, вечное, ну, к тому, что здесь происходит, он неравнодушен, но по-другому себя ведет.
И Господь сам об этом говорит, что Царство Божие, оно не придет приметным образом, оно внутрь вас есть, внутри вас. То есть оно уже есть. Оно существует уже, и оно внутри нас. Не снаружи, не в этих самых перипетиях мира внешнего, а вот внутри нас есть. И вот спуститься в свое сердце, внутрь себя, это важная, на самом деле, задача для каждого человека. И, может быть, вот праздник Благовещения, о котором мы говорим, он может послужить кому-нибудь начальной ступенькой на этом пути. Спуститься внутрь себя, там, где Царствие Божие, внутри нас есть. Вот спуститься внутрь себя, обрести его там, посмотреть, что же это такое, приобщиться к нему. И вот тогда, может быть, наступит и мир на какое-то время. Потому что рано или поздно, конечно, события внешнего мира нас собьют с этой вот спокойной точки. Но тогда опять надо делать. Надо всю жизнь трудиться. Ничего вечного здесь под луной нет.
Ну, то есть праздник, вот то событие, которое мы празднуем в Благовещении, это вот и есть действительно начало спасения.
Начало спасения. Кстати говоря, вот это надо отметить, все, наверное, это знают, но некоторые забывают, что это вот, с одной стороны, это божественное откровение такое, это божественная благодать, которая исходит из вечности оттуда. А с другой стороны, это вот очень естественно ведь такое дело, потому что ровно через 9 месяцев, то есть 7 января по новому стилю, мы будем праздновать Рождество Христово. Если отсчитать от 7 апреля до 7 января следующего года, ну, это тот же год по старому календарю, то как раз мы заметим, что это время чревоношения, обычное плода любой женщины, плюс-минус. И вот это вот как раз некоторый символ такой. С одной стороны, это сверхъестественное что-то, а с другой стороны, это очень естественное, понятное каждому человеку, в каждой семье, в каждой семье, где есть дети. Вот эти вот, этот срок с 7 апреля по 7 января, он такой очень естественный, добрый, хороший. Это великий период в жизни каждой женщины, каждой семьи, это вынашивание ребенка. И этот ребенок сейчас уже совершенно неожиданный. Знаете, когда есть икона, ведь икона Благовещения, и вот на этой иконе Благовещения Богородица, она изображается держащей прялку и предыдущей нити. По преданию, она этим занималась довольно часто в храме Иерусалимском, при храме Иерусалимском, точнее. И вот, вот эта вот нить, которая она придет, характерно, что на серединке этой нити все иконописцы изображают маленький узелок. То есть это не просто какая-то погрешность иконописца или погрешность тем более Богородицы. Нет, это символ, это знамение того, что вот именно с этого момента, когда благовестил ей архангел, вот с этого момента этот узелок не только здесь на ниточке изображен, но и внутри нее этот узелок – это зародыш, это плод, семя того, что впоследствии мы будем праздновать в праздник Рождества Христова.
А на иконах, кстати, архангел Гавриил, он изображается как-то тоже по-особенному, с поднятым крылом.
Архангел Гавриил, да, конечно, он изображается особенным образом. Он изображается, кстати говоря, именно как крылатое существо небесное. И это, конечно, тоже символ такой, потому что обычно, когда мы видим явление ангелов, то в Ветхом Завете, по крайней мере, вот, например, ангелы, которые явились Аврааму, они в обычном виде, и он даже путает их, он не представляет себе, это небесные какие-то вестники. Тут на иконе сразу понятно, что это не просто необычный человек, там крылья огромные, там все это. Вот. Но в Священном Писании довольно часто ангелы, вот я привел один из примеров, их даже путают с обычными людьми, и только какое-то необыкновенное действие этого ангела вдруг дает понять человеку, которому он явился, что перед ним совершенно необычный человек, совершенно необычное существо. То есть крылья – это просто символ иконографический, иконописный, который нам-то уже дает понять. Им-то действие явлено, они понимают поэтому, а нам-то надо как-то тоже опознать ангела, не просто человека, а ангела, и мы видим, что это крылья. Это символ ангела.
Отец Михаил, вот вы уже сказали, что спасение ждали очень долго, потому что ну, долго и не рождалась достойная женщина. А вот все-таки произошли бы евангельские события вот на тот момент, если бы Мария вдруг отказом ответила? Ну, захотела бы жить обычной земной жизнью.
Бог действует не так все-таки. Бог, когда выбирает человека, он знает, кого избирает. Он сначала предвидит, а потом избирает. Точнее, тут нельзя сказать, что сначала, что потом, потому что у Бога нет времени вообще. Но, конечно, ангел не пошел к человеку, который мог бы ответить отказом. Нет, я не буду этого делать. Будет мне по глаголу твоему, будет мне по слову твоему, сказала Дева Мария, несмотря на то, что у нее тоже сомнения были, мы знаем по Священному Писанию, да, что она говорит, а как вот это будет? У меня ни мужа нет, ничего, как же я буду кого-то нужно родить? Это невозможно по человеческому такому естеству, по человеческой природе. И она сомневается, но архангел говорит, что не беспокойся, вот, Дух Святой найдет на тебя, сила Вышнего осенит тебя. Вот. И это, конечно, ее смущает, она смущена, это мы читаем в Священном Писании, но, тем не менее, она именно та, которая говорит «да», несмотря на то, что с ней происходит что-то совершенно небывалое в человеческом роде, а именно, что дева, о которой благовестили еще древние пророки, в чреве примет и родит сына, и ему нарекут имя Иммануил, значит, с нами Бог. Вот это событие, собственно, и происходит. И она, видимо, понимает, потому что она изучала Священное Писание тоже, она знает, что это такое, что это значит. И, конечно, это мы не можем даже представить, каково смущение вот этого человека Девы Марии, когда она, наконец, понимает, что не только она родит без мужа, но и то, что это событие, которого ждали ведь целые поколения, предшествующие ей, она это понимает, и вот как ответить «да»? Это почти невозможно. Но как ответить и «нет»? Это тоже невозможно. То есть тут совмещаются такие удивительные переплетения и человеческой психики, и человеческой судьбы, и исторические моменты какие-то, и мистические даже моменты, которые мы представить себе даже не можем, насколько великий груз лег на Пречистую Деву, и насколько потом уже ее встречают уже с родившимся младенцем в храме Иерусалимском, предрекают, что все будет очень же непросто, вся жизнь это будет таким, как будто ей некоторое оружие через сердце пройдет. Вот. Она все это, в общем, предвидит и, тем не менее, отвечает «да». Вот этот великий день тишины, покоя, благовещения, светлый праздник, но одновременно это праздник и предчувствие всех тех событий, которые потом произойдут с Спасителем, а они очень непростые, конечно.
Отец Михаил, мне кажется, вот очень интересный момент, что если Богу довериться, как Дева Мария, то все будет устроено. Но вот все же устроилось, и муж ее принял.
Вы правы, действительно, все Бог устроит, но зачастую совсем не тем образом, которым мы все это планируем сделать.
Да.
Поэтому вот все это запланировать, то, что произошло впоследствии, во всей этой священной истории, которая описана в Евангелии, конечно, ни Дева Мария, ни кто бы то ни было еще, не мог даже представить себе. Даже древние пророки, они что-то говорили, и мы знаем, что об этом предвозвещали пророки. Но вот во всей полноте, как мы читаем это в Евангелии, конечно, даже они не могли предвидеть, потому что это абсолютно не вмещалось ни в какие человеческие рамки, рамки человеческого разума, я имею в виду, вот те события, которые там происходили. И, конечно, говорили и о кресте, прикровенно говорили, и о том, каким образом Господь будет входить в Иерусалим, например, его будут прославлять, и о предательстве, и так далее. Но, тем не менее, все это было настолько неявно и неясно, что подавляющее большинство людей, современников Девы Марии и современников всех этих спасительных событий евангельских, они, конечно, во всей полноте не воспринимали, не могли понять. И только некоторые, да и то с большим трудом, некоторые, я имею в виду, вот ученики Христовы, у них же тоже был большой процесс для того, чтобы во всей полноте принять, что они участники вот тех событий, о которых писали древние пророки. И эти события совсем не такие, которые они ожидали. Они там делили место, где они будут в царстве Христа, будут сидеть по правую и по левую сторону. А Господь
то
другое имел в виду совсем. И вот все это наше все, это все человеческое.
Нам же важно, где мы будем сидеть.
Мы до сих пор делимся, а кто где сидит и кто где делится. Вот у нас, у православных священников, ведь мы, когда служим, мы стоим вокруг престола, у нас тоже есть где-то место. Тот, кто раньше рукоположен, например, он стоит немножечко впереди. Тот, кто позже рукоположен, он стоит немножечко сзади. Кто-то начальствующий в этом храме, допустим. Я думаю, что это приблизительно такая же ситуация ведь и в других церквах, не только в православной. Вот. Есть начальник, есть те люди, которые пришли в гости, например. А ведь у Христа вот не так это все. Все, кто хочет быть первым, пусть будет всем слугой. И это символически иногда как-то выражается там, в умывании ног там, и так далее. Но чаще всего все-таки, несмотря на то, что символические вещи происходят, но в реальности все знают, вот это первое, а это второе. А вот так ведь не должно быть. И в этот день праздник Благовещения нам, конечно, очень хорошо показывает, что никто не ожидал, что именно Дева Мария будет именно той, о которой провозвестили пророки. Кто об этом знал? Да никто об этом не знал.
Это обычная девушка.
Обычная девушка. Ну, да, она жила, конечно, при храме. Вот. Но, тем не менее, конечно, никто и не думал. Да, Иосиф вообще хотел тайно ее отпустить. Что он подумал-то тогда? А что можно подумать, чтобы не опозорить человека? Хотел тайно просто ее отпустить. Вот до какой степени уничижения это дело дошло. Тогда, когда дело касалось общего спасения, спасения всего рода человеческого.
То есть ей ответить согласием было непросто.
Она была смущена. Это, да, об этом мы читаем в Священном Писании, что она была смущена. Ей было, конечно, совсем непросто. Но Господь, когда послал архангела Гавриила благовестить ей, что от нее родится Сын Божий, он, конечно, знал, что она ответит «да». Хотя и можно было понять, что она будет смущена. Так что это великое, великое событие человеческой истории.
Отец Михаил, вот обычно о каком-то предопределении, я вот так понимаю, что, конечно, Господь может, ну, знает, может быть, это можно сравнить, что можно рассчитать, что человек ответит. Но, тем не менее, у человека есть свобода, и в какой-то момент он все-таки может и по-другому ответить.
Свободу у человека никто никогда не отменяет. И свобода у человека есть, свобода выбрать, свобода сказать «да» или «нет». Но проблема в том, что люди-то разные все. Вот была реализация свободы, например, у Евы. Недаром новая Ева сравнивается с Богородицей. Они сделали разный выбор. Вот свобода была и у той, и у другой. Но Ева древняя, то есть та Ева, первородительница человеческого рода всего, она сделала выбор ложный, неправильный. К тому же еще и Адама соблазнила на это дело. И, конечно, вот надо было что-то противопоставить этому. И вот тут тоже выбор, смотрите, да? И тоже свободу воли никто не отнимает. И вот этот выбор, который противоположен выбору Евы, а именно надо устремиться к Богу, и к Богу устремляется Пресвятая Богородица, вот это в известной степени какая-то компенсация, что ли, того выбора, который сделала когда-то Ева, а теперь выбор этот с полной свободой воли, который никто не отнимает, теперь это выбор, но в другом направлении делает Пресвятая Дева, хотя, конечно, понятно, что все это очень, очень трудно и очень сложно. Вы же знаете, что она, наверное, представляла себе, что последует за этим. Ведь когда станет ясно, что она носит в чреве ребенка и что у нее нет мужа, что могло произойти в те времена далекие, тяжелые? Мы смотрим, что могло произойти, самые страшные вещи могли произойти.
Да, это не сегодня и у нас.
Это не сегодня и у нас, это далеко не так. И тем не менее, думая, что именно так все и сложится, так все и будет, эта девушка, девочка даже, она произносит «да» в ответ на выбор архангела.
Но она
удивительно.
Ответила «да» Богу. Но, опять же, вот тут вопрос такой возникает. Вот, какая-то уверенность у нее была, что это действительно архангел и что от Бога? Ну, вероятно, человек знает. Если это от Бога, он сразу это понимает, чувствует, знает.
Есть такое предание, что Дева Мария, когда она жила при храме Иерусалимском, что она не раз видела ангелов. И что ее смутило не то, что ангел ей явился, что она этих ангелов тоже, извините за выражение, насмотрелась уже, она видела этих ангелов. Вот. Действительно, ангелы-то и сам Господь, конечно, знали о грядущем выборе, и она видела этих ангелов. Но дело в другом, а дело в этом сути этого благовестия. Вот суть этого благовестия была для нее, конечно, чрезвычайно смутительной. А так с ангелами она была знакома, и она сразу поняла, что это ангел и даже архангел Божьей славы.
Вот вопрос поступил, ну, наверное, он ожидаемый, частый, когда речь заходит о Благовещении, о Рождестве. Гагик спрашивает, были ли отношения у Иосифа с Марией, как у мужа и жены?
По, значит, преданию, по нашему, мы потому и называем Девой Марией и Преснодевой даже, то есть Пресно это всегда переводится со славянского языка, как всегда. Преснодева — это означает, что она и до Рождества была девой, и во время Рождества даже, внимание, тоже оставалась девой. И после Рождества она тоже оставалась девой. То есть мы называем ее Преснодевой, то есть девой вот всегда. И, конечно, это означает в том числе и то, что отношений с Иосифом у нее не было.
Так, друзья, мы в реальном времени, сейчас в интернет-пространстве, есть возможность писать свои вопросы. Мы говорим о предстоящем празднике, о Благовещении Пресвятой Богородицы. Вот в дни поста, ну, такие серьезные дни, и вдруг такой радостный праздник, начало нашего спасения. Отец Михаил, вот когда мы говорили об обретении спокойствия в сердце, тишины, вот все-таки человек должен какой-то шаг сделать тоже для этого. Нам Сергей написал, Господь и есть Царство Божие, а Господь вездесущ. Вот я просто и хочу спросить на основании вот этой реплики Сергея, что Господь-то он рядом, но чтобы обрести вот это царство в сердце, человек какой-то шаг должен сделать, именно сделать. Вот не подумать, а что-то сделать.
Вот. Да, Господь – это фон всей нашей жизни, не только нашей, кстати говоря, и фон жизни даже и самых страшных грешников. Господь никуда не удаляется, и конечно, пророк говорит: «Сойду в ад, и ты там иси». То есть и даже где-то в совершенно удаленных, казалось бы, от Бога местах, там, где грешники, Господь все равно везде, и там, и здесь, и на небе, и на земле. Как говорится о моменте его погребения и воскресения: «Во гробе плотски, вайде с душе яку Бог, в рейс разбойнику, на престоле был си Христе с Отцем и Духом». Вся исполнение описано. Что это означает? Означает, что он и одновременно в гробе, он одновременно и в аде изводит грешников оттуда, из ада, он одновременно на небе вместе с Отцом, и все исполняет собой, все наполняет собой. То есть, конечно, сказать можно только очень условно. Вот спустись внутрь себя, и ты там найдешь Бога, там ты найдешь Царство Божие.
А вот как это сделать? Что человек должен сделать?
Человек должен, во-первых, вот это слово мне очень нравится, поэтому я буду его повторять из раза в раз, угомониться. Он должен немножечко... немножечко перестать вот следовать за всеми этими трендами мировыми, перестать доставать поминутно смартфон свой, смотреть там разные социальные сети, которые, слава богу, нам кое-какие отрезали, но некоторые умудряются и через VPN там туда влезать все равно и что-то свое говорить и обсуждать. Вот сейчас, может быть, наименее благоприятное время для того, чтобы угомониться, потому что нам хочется все знать и обо всем поучаствовать. Вот недавно была трагедия, тяжелая очень, сравнительно недалеко от нас, мы знаем, в Крокусе, Царство Небесное всем погибшим. Соболезнования большие, это большая трагедия, конечно.
Но мир наш страшен, конечно.
Мир наш страшен, абсолютно. И вот это, конечно, страшно все себе представить. Но люди ведут себя так, как будто от них что-то зависит. И что если они не прочитают в ту же секунду об изменении количества жертв, например, то что-то случится очень нехорошее. Это совсем не так. Все уже произошло, все уже сделано. Помочь, если чем-то можно помочь, ради Бога, послать какие-то средства, может быть, небольшие, посильные, там, жертвам и так далее. Это все очень хорошо и правильно. Но вот следить по минутам, что там где-то происходит, это означает, что ты не можешь угомониться, что ты не можешь в какой-то момент тяжелый войти в клеть сердца своего и помолиться там за всех и погибших, и страдающих людей Богу. Может быть, это и есть самое важное из того, что мы могли сделать и чем мы могли помочь вот в этой ситуации, помолиться как следует за них, но это сделали очень и очень немногие, все в основном сидели вот в интернете. И это, конечно, или помолившись там 5 минут, после этого опять начинали следить за всеми этими делами. Вот поэтому, конечно, что сделать для того, чтобы этот мир духовный снискать, обратиться, конечно, в первую очередь к Богу, потому что всякий дар Божий, он свыше. И всякий дар, в том числе и тишина духовная, он тоже свыше. Но парадоксально, что для того, чтобы получить дар свыше, мы должны углубиться внутрь себя. Вот этим как раз занимаются многие, и занимались многие подвижники. Они для чего уходили из мира? Для чего они уходили в пустыню? Вот взять, например, Сергий Радонежский. У нас пустыни нет, но у нас лес там, рядом с Сергиевым Посадом был очень глухой такой. И вот он туда удалился. Для чего? Не для того, что, не из-за того, что он ненавидел всех людей, а для того, чтобы вот этот мир духовный как раз снискать. И вот в тот момент, когда нужно что-то сделать, а что же мы можем сделать? Ну вот то же самое, о чем я говорил, помолиться от всего сердца за людей страдающих, он это и сделал. Мы знаем, например, что он благословляет двух иноков даже на битву с захватчиками. И он ключевая фигура того времени. Вот парадокс в чем? В том, что он отшельник, что он ушел из мира, что он спустился вот эту клеть внутреннюю для того, чтобы найти там Царствие Божие. И тем не менее, он ключевая фигура в этих перипетиях того времени, той жизни, он благословляет, вот и иноков, и Дмитрия Донского благословляет. И как бы это исторически не было, вполне возможно, какие-то детали уже нам не вполне ясны, но, тем не менее, сама история вот эта вот нас очень многому научает. Вот сложный момент, удалившись, начинаешь вдруг очень много помогать и способствовать людям, которые ведут даже битву или какие-то трудности попадают. Вот смиренный отшельник, который ушел из мира, который сидит в глубине своей души, вдруг оказывается ключевой фигурой. Так что для нас это хороший пример очень такой. Не пытаться изображать из себя действующих лиц любой трагедии, а отойти немножечко на несколько шагов и углубиться туда, где есть Царствие Божие, и просить Бога о том, чтобы именно Он все сделал так, как нужно, показал, а как это нужно сделать. Вот это хороший пример.
Ну, да, дал мудрости, как сделать. Вот там Сергей тоже пишет снова. «Быть человеком, ты будешь с Богом, при этом стремиться к Богу». Ну, да, человек...
Человек с большой буквы, если можно так выразиться. Потому что человек тоже человек, человеку рознь. Бывают люди такие, которые... Я не могу это сказать как богослов, да, но вот есть люди, которые могут сказать, что человек потерял человеческий облик, например, да. Вот связанные, опять-таки, мы вернемся к этой трагедии, которая была недавно. Вот некоторые, я смотрел, которые писали с осуждением этих террористов, они говорили, что это уже не люди, что они, это не люди совсем, даже в одну строчку, не люди. Это страшно, конечно. Я не могу никак сказать, что человек в состоянии вообще образ свой потерять и стать не человеком, он всегда все равно человеком остается. Но ведь человек человеку рознь. Я думаю, что Сергей, который сейчас вот нам пишет, он имел в виду, конечно, не вот этих людей, а людей совсем другого рода, людей с большой буквы, человека с большой буквы, людей верующих, людей, понимающих, что они делают, зачем они это делают, христиан настоящих. Хотя вот те объявили себя почему-то мусульманами. То есть верующими тоже, казалось бы, людьми, а ислам, как все говорят, мусульмане – это религия мира. И вот вдруг такое ужасное событие. Ради чего, почему ни один мусульманин не в состоянии ответить даже на эти ужасные события. Но мы должны оставаться людьми, это правда абсолютно.
Ну вот для нас, мы знаем, что есть некое окно, из которого свет постоянно виден вот в день Благовещения, началось, можно сказать, спасение, потом Рождество. И мы всегда можем к нему прийти и приобщиться.
Мы вошли вот в рамки этой истории божественной. Мы эти 9 месяцев проживем. Сейчас мы будем... Тут удивительная вещь. Накладываются некоторые праздники один на другой, потому что мы еще в скором времени будем уже отмечать, православные христиане, я имею в виду, и Пасху, и Страстную Седмицу, в которой отмечаются все вот эти события, связанные с распятием, с предательством. Но Рождества-то еще как бы не было, то есть оно еще будет там в дальнейшем. Вот эти подвижные праздники, которые привязаны к Пасхе, они немножечко накладываются на вот этот череду событий, которые происходят от Благовещения до Рождества. Но это нормально, естественно, это никогда не воспринимается как что-то невозможное, неправильное.
Отец Михаил, вот мне кажется, очень важно, тут времени у нас остается немного, вот все-таки я все спрашиваю о начале спасения, а вот, ну, и говорят так обычно, комментируют этот праздник, называют началом спасения. А вот мы же ничего не можем здесь сделать, теракты происходят. Вот что это за спасение?
Более того, я скажу, ведь на самом деле... И Христос, когда пришел сюда на землю, он не пришел как военачальник или царь, который явился во всей своей красоте и силе, и славе, и перед которым все племена земные, как ожидали это иудеи, упадут на колени и скажут: «Да, мы были неправы, владей нами», и так далее. Нет, конечно, даже при Христе этого не было. И он говорит своим ученикам и апостолам тоже, впоследствии они апостолами стали, ученики Господни, он говорит им о том, что вот этот путь страданий, который он прошел здесь на земле, надлежит пройти и им. Он говорит про себя, что «я есть путь и истина и жизнь». И он говорит о себе, что «я дверь, в которой кто войдет, тот спасется». И, конечно, для нас это испытание большое. Мы понимаем, что здесь на земле, ну, можно сказать, почти ничего не изменилось. Смерть также царствует здесь на земле, остаются болезни. Господь исцелял кого-то, но это были единицы какие-то. Он же не всех.
И грехи продолжаются.
И убийства продолжаются. И все то, что было до Христа, ну, в какой-то степени нравы смягчились, конечно, сейчас. Но тем не менее, все это остается. И есть такие люди, которые в безумии своем говорят, нет Бога, нет Бога. Те люди, которые попадают в какие-то тяжелые ситуации, имеют два выхода. Один – обратиться к Богу с тем, чтобы он облегчил их страдания, а другой – сказать, раз такое страдание, раз так тяжело, Бога нет. Я вот поделюсь одним, ну, в общем, довольно тяжелым моим воспоминанием. Когда я служил в командировке за границей, то мы сотрудничали с фондом, который помогал детям, больным тяжелыми болезнями, раком в основном, теми, от кого отказались здесь уже врачи, и их привозили за границу, и там пытались вот современными средствами как-то им помочь и вылечить. Вот это самое, может быть, тяжелое для матери, для отца событие, когда ребенок заболел, когда он страдает, и когда, ну, делает практически все. Люди квартиры продавали, и все. И вот у них, конечно, тоже было два выхода. Один – это просить у Бога помощи. А второй сказать, ну, раз вот так вот случилось, то никакого Бога нет, потому что невинные дети страдают, как это может быть вообще? И люди, я видел людей, которые выбирали один путь и другой путь. Я видел людей, которые выбирали сначала один путь, обращаясь к Богу. Ну, при условии, если ты мне поможешь, ты есть. А если ты мне не поможешь, то тебя и вовсе нет. Я в тебя не буду верить, я разочаровался. И действительно, вот такое было.
Но человек просто не понимает, кому он говорит.
Он не понимает, кому он говорит. Он не понимает зачастую, что если он отойдет от Бога, то весь смысл жизни и его самого, и его ребенка, он в тот же момент исчезнет. Если мы верим, например, вот что я имею в виду, верим в то, что есть жизнь вечная. Ребенок, да, он скончался. И болезни все равно здесь царствуют в этом мире. И вот ребенок ушел от нас, он ушел на небо. Мы верим, церковь верит в то, что он ушел к Богу. Мы верим, что сейчас ему хорошо, что ему сейчас лучше. Он избавился от этих страданий. А лицезрение Бога дает неизъяснимое блаженство каждой душе человеческой. И если человек в это верит, если он доверяет Богу, то он понимает, что Бог его избавил от этих страданий и взял к себе. А если не верит, то все оказывается бессмысленно, что вот это вот страдание тяжелое, оно оказывается просто игрой каких-то совпадений, каких-то природных явлений, в которых нет никакого смысла, игра молекул. И, конечно, такому человеку, живущему в этом бессмысленном жестоком мире, ему очень тяжело. И я видел, наблюдал, как люди, которые уходили, в том числе и из церкви, да, к сожалению, это вот было такое, они превращались в существ, которые уже не могли вернуться к самим себе даже. Они теряли веру, они оказывались людьми, которым некуда пойти больше. Я не знаю, вполне возможно, может быть, в какой-то степени, через какое-то время, успокоившись, они все-таки придут в церковь и пришли, я надеюсь. Это было бы, конечно, очень-очень хорошо. Но вот этот вот путь, по которому все настоящие христиане идут, он не просто легкий путь. Блажен, кто верует, легко ему живется. Говорится, нет, вот не так на самом деле. Это почему-то мне присказку цитировали очень часто преподаватели в советской еще школе. Ну, вот я им всегда отвечал, что нет, далеко не всегда это просто...
Ну, и да, и нет, вот как-то, может быть, вот все-таки можно согласиться с этой фразой?
Отчасти да, конечно, но я бы немножечко ее модифицировал бы таким образом, что ему легко живется в том случае, если он верит, что все те трудности, которые он переживает, имеют смысл. Вот тогда да. А если это просто бессмысленные страдания, то почему же ему легче? Да нет, нисколько ему не легче. Вера – это важное дело.
Отец Михаил, благодарю вас за то, что вы сегодня приехали к нам. Ждем светлого праздника Благовещения.
Да, с удовольствием будем отмечать.
Друзья, всего доброго и до следующей встречи.